Елена Арсеньева. Царственная блудница. В то время, как против России зреет новый заговор, в который, вопреки собственной воле, оказывается вовлечен блестящий красавец, отвергнутый фаворит ветреной императрицы Елизаветы, Никита Афанасьевич Бекетов, сама государыня занимается нарядами, подбирает себе новых кавалеров и устраивает пышные балы. При дворе царит обычная неразбериха, сталкиваются различные интересы, осуществляются рискованные авантюры. Но Никита Бекетов до сих пор верен своей страсти, а там, где в дела государственные вмешивается любовь, можно ожидать всего, что угодно. Елена Арсеньева. Царственная блудница. Пролог. 1741 год. Санкт-Петербург.
«Ваше высочество, довольно уже прятать голову, как курица под крыло!»
Арман Листок, лекарь и доверенное лицо царевны Елизаветы, срывался редко. Но коли такое уж происходило, начисто забывал о приличиях. Впрочем, если в любую другую минуту он спохватился бы и прикусил язык, то сейчас продолжал являть собой Зевса-громовержца в припадке гнева.
«Я не под крыло прячу, а под подушку!»
Послышался жалобный голос, и из вороха пуховиков, перин, ватных одеял, нагроможденных на широкой и высокой кровати, высунулась растрепанная рыжая голова.
«А если ты меня еще раз курицей назовешь, то и сам с головой простишься!»
«Первое дело, ваше высочество!» Высокомерно, впрочем, уже тоном ниже, промолвил Листок.
«Я вас курицей не называл, а только сонной сравнивал. А второе, я был бы счастлив отправиться на плаху по повелению вашего величества!»
Он выделил голосом эти два слова.
«Но... лучше помолчи!» — мрачно проговорила рыжеволосая женщина, отирая заплаканные глаза. «Договоришься мне, знаю, что ты хочешь сказать!»
Листок зыркнул на нее из-под насупленных бровей злыми глазами и проглотил то, что так и рвалось с языка.
Орвалась с него русская пословица: «Бодливой корове бог рогов не дает».
Да уж. 30-летняя царевна, младшая дочь Петра Великого и самая законная наследница русского престола, то именуемая торжественно Елисавет, то пренебрежительно зовомая Елисаветкою, имела все шансы не только навсегда остаться в безвестности и забвении, но и быть заживо похороненной в монастыре. Ну что же, это самая обычная доля русских незамужних царевен, тем паче, если они сами отвергают иноземных женихов. А между тем, и бывшая императрица Анна Иоанна, и нынешняя правительница Анна Леопольдовна каких только усилий не прилагали, чтобы спровадить из России эту засидевшуюся в девках, но отнюдь не в девичестве, слишком рано созревшую красотку. Бывало, Анна Иоанна, большая любительница карточных игр и пасьянсов, нарочно их раскидывала, приговаривая:
«За кого Елисаветке замуж идти? За валета или за короля? Нет, за короля ей больно хорошо будет. С нее и валета довольнёхонько. Ой, пошли, Господи, для Елисаветки какого ни на есть за худаленького герцога из Немеччины или Дании. Да позахудалей, победней, поуродливей, самого жалконького».
Господь, однако, свой слух от сих пожеланий отвращал. Ни жалконького, ни богатейшего герцога во исполнении планов Анны Иоанны он не посылал. Не то чтобы императрица была так уж обуреваема извечно свойственной каждой женщине склонностью податься в свахи и устроить чужую судьбу. Нет, слишком опасно оказалась эта пышногрудая синеглазая попрыгунья. Опасно для мужчин, которые едва сдерживались, а иные даже и не сдерживались вовсе, чтобы не протянуть дрожащие от нетерпения руки к ее гибкому и полному стану, к этим самым грудям, которые так и выпрыгивали из корсета. Опасно для женщин, у которых она отбивала любовников, не глядя, даже не прилагая к этому никаких усилий. Просто сверкнет шалом синим оком, и готово. Был твой кавалер,
а стал обожатель Елисаветкин. Но пуще всего она оказалась опасна тем, кто восседал на русском престоле. Ибо так складывались после смерти Петра I обстоятельства, что непременно находился там какой ни на есть случайный человек. Ну ладно, Екатерина Алексеевна, Марта Скавронская тоже, вдова Петра, она была хотя бы родной Елисаветкиной матушкой, и если не оставила младшей дочери трона, то лишь потому, что в ту пору Лицка была еще сущей девчонкою. Это раз. А главное дело, что светлейший князь Александр Данилович Меньшиков, ну да, тот самый Алексашка, некогда торговец пирогами, с пеной у рта просил у умирающей императрицы, это, мягко говоря, просил, на самом-то деле на хрип давил, за внука Петра Великого и сына несчастного царевича Алексея. Звали малого тоже Петром Алексеевичем. А интерес в нем для генералиссимуса Алексашки, мальчик-царевич почтительно звал его батюшкой, состоял в том, чтобы пристроить за Петрушку свою старшую дочь Марью, которую за красоту прозвали мраморной статуей. И добился же проныра светлейшей подписи умирающей императрицы на именно таком завещании. Другое дело, что это не принесло ему счастья. И прекрасной Марье не принесло. Сплавил их едва подросший жених в Березов, в Тобольскую губернию, гнусу на прокорм. Оттуда ни дочь, ни отец не воротились. На некоторое время судьба вроде бы улыбнулась Елисаветке, потому что юный император Петруша в тетушку свою влюбился почти до самозабвения. Однако вот именно всего лишь почти. Слишком ревнив и самодурен оказался мальчишка. А тут еще подсуетился Алексей Григорьевич Долгорукий, сменивший Меньшикова в качестве батюшки Петра, и подсунул ему свою дочь Екатерину. Уже была объявлена свадьба и принесены поздравления. Уже Елисавет, смирив гордость и гордыню, приседала перед будущей императрицей с потупленными глазами и чуть ли не ручку ей целовала. Как вмешалась судьба, перетасовав все карты, которые сдала сначала участникам этой игры. Петр в одночасье умер, а всех Долгоруких, а среди прочих и государеву невесту Екатерину, новая царица Анна Иоанна спровадила в ссылку или в тюрьму, где они изгинули, кто надолго, кто и вовсе навеки. И вот тут-то начались для Елисавет самые большие страхи, потому что Анна Иоанна в племяннице видела главную угрозу своему благополучию как женщины и как императрицы. Ее фаворит Берон увлечен был рыжей царевной, посещал ее, якобы для того, чтобы за ней приглядывать, а не замышляет ли чего недоброго против правительницы. Иногда государыня Анна Иоанна возносила молитвы совершенно иного свойства.
«Господи!»
— твердила она.
«Окажи свою милость! Вовлеки Елисаветку во грех, внуши ей злоумышленнее противу престола. Ведь тогда ее запросто можно сослать, куда Макар телят не гонял. Ведь отправился туда по моему повелению ее не в меру заносчивый любовник Алексей Шубин. Уж слишком хорошо этот офицеришка помнил, что Елисаветка носит отчество Петровна, и в ней, так сказать, горит искра Петра Великого. Слово-то какое!»
Сердито плевалась Анна Иоанна и продолжала мечтать.
«Или в монастырь бы ее!»
И все же Анна Иоанна пока не поймала Берона на горячем. К тому же Елисавет так старательно притворялась, будто она тише воды и ниже травы, что и сама в это поверила. И гораздо была на оправдание, но дальше некуда. Вот совсем недавно нашли у регента ее хора Ивана Петрова загадочные и опасные бумаги. Письмо о возведении на престол российской державы, кого не указывалось, и отрывок какой-то пьесы о принцессе Лавре. Подвергнутый допросу регент уверял, что первая бумага – текст концерта, который исполнялся в день тезаименитства Анны Иоанновны. А пьеса, она была написана на украинском языке, предназначалась для домашней постановки. Ответы были признаны убедительными, регента отпустили. Вслед за тем заключили в тюрьму одну из прислужниц Елисавет по обвинению, что она дурно говорила о Бероне. После скорого следствия девушку били плетьми и заключили в монастырь.